Данное сообщение, материал, созданный и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функцию иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функцию иностранного агента. Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными, у микрофона Владислав Горин. 1 декабря Мещанский суд Москвы приговорил основателя группы «Сумма» Зиевуддина Магомедова к 19 годам лишения свободы. Его брат, бывший член Совета Федерации Российской Федерации, Магомед Магомедов, приговорен к 18 годам. Братья Магомедовы были взяты под стражу в марте 2018-го. По версии следствия, они совершали многомиллиардные хищения при операциях с землей, недвижимостью и оборудованием. Судебный процесс по делу начался в декабре 2020. Помимо братьев, обвиняемыми по делу проходит еще около 20 человек. Ранее Магомедовы были признаны виновными в создании преступного сообщества и хищениях на сумму 11 миллиардов рублей. Также суд уже удовлетворил иски к фигурантам дела на сумму 3,6 миллиарда рублей. В 2011 году Forbes оценивал состояние Магомедовых в 3 миллиарда долларов. Причем сказочно разбогатели предприниматели буквально в течение одного года в благословенное президентство Медведева. Если бы это было телешоу, я бы, не мигая, посмотрел в камеру и с интонацией покойного Доренко спросил бы: казалось бы, при чем тут тот самый президент Медведев? В смысле, какое он мог иметь отношение к успехам Магомедовых и как то, что с ними случилось, объясняет нам нынешнее положение бывшего президента России, осыпающего теперь день через день информационное пространство ругательствами посредством телеграмма. Этот эпизод о медведевских бизнесменах, в том числе о тех, кто поверил в конце 2000-х, что Путин уходит, и кто вложился в нового президента России, чей второй срок был не так уж невозможен. Несколько секунд и приступим. Здесь Сергей Титов, журналист издания «Проект». Привет, Сергей.
Привет.
Я бы предложил тебе такой план для разговора. Сперва поговорить об истории братьев Магомедовых, печальную развязку, которую мы наблюдаем, вписать их в условный круг бизнесменов, связанных с президентом Медведевым. Я сказал президентом, скорее его президентством, тем далеким временем, когда казалось, что Российская Федерация вообще-то в состоянии вынести больше одного президента, когда думали мы, что авторитарная модель в состоянии выдержать такую вещь, как сменяемость первого лица. Но и третье, обсудить, кто еще был в круге тех, кто вложился, получил выгоду от преемничества Медведева, кто, может, искренне поверил в то, что вот этот кронпринц получил трон на какое-то долгое время, может, аж на два срока. Но сперва, конечно, братья Магомедовы, Зиевуддин и Магомед, с чего они начинали, что за активы у них были в сумме, и как они так блестяще нарастили свое состояние с 70 миллионов долларов до 800 миллионов долларов за один год, с 2009 на 2010, если верить, конечно, журналу «Финанс».
Ну, можно верить разным журналам, «Финанс» и там «Форбс», как ты знаешь, тоже считает состояние крупных бизнесменов. Действительно, наверное, история братьев Магомедовых, она в некотором смысле, можно сказать, что похожа на какой-то киносценарий, потому что они оба выходцы из Дагестана, родились, причем даже не в Махачкале, а в каком-то отдаленном селе, один из беднейших российских регионов, и в итоге действительно оказались там в списках Forbes. Ну, точнее, один из них оказался Зиевуддин Магомедов. Магомед, старший брат, он такой более непубличный человек, но, безусловно, оба повлияли на то, чтобы их бизнес дорос до таких масштабов. Если говорить о том, откуда взялась вообще группа «Сумма», то, как называется их холдинг, назывался, точнее, сейчас уже от него, в общем-то, ничего не осталось, то, наверное, как название группы компаний, там «Сумма» или там «Сумма Капитал», все это появилось где-то, наверное, в начале 2000-х, и уже на тот момент у братьев был какой-то достаточно существенный бизнес. Ну и со временем, действительно, где-то вот к концу 2000-х, к началу 2010-х, их начинание превратилось в такой огромный холдинг, настолько существенный, чтобы Зиевуддин Магомедов смог оказаться в списке Forbes.
То, что я читал про них, действительно выглядит, как ты и сказал, киносценарием, про людей, которые сами себе сделали. Вот сначала торговали электроникой и потом разбогатели, в том числе оказались такими прогрессивными людьми. Встречал я даже сожаление, что вот в Дагестане не так уж много обеспеченных людей, а обеспеченные люди, которые прогрессивных взглядов понимают там в интеллектуальных играх, в том, что нужно поддерживать как меценаты какую-то местную активность культурную, интеллектуальную. Вот это вообще редкость, они там были чуть ли не единственными. У них репутация-то была неплохая в Дагестане, или это так наши интеллигентские какие-то влюбленности, как это водится?
Сложно сказать. Я в этом смысле всегда стараюсь придерживаться нейтралитета, так как давно занимаюсь делом журналистикой. Какие-то вешать на кого-то ярлыки, кто-то там хороший бизнесмен, кто-то плохой. Давно как-то отучился, ну, собственно, потому что, на мой взгляд, как бы то ни было, все равно люди, которые, ну, выбрали для себя бизнес, они в первую очередь про деньги, про там обогащение. Ну, безусловно, есть какие-то там моменты, связанные с благотворительностью, с развитием собственного региона, и все это было у братьев Магомедовых. Я ездил в Дагестан, снимал про них ролик в свое время для как раз журнала Forbes. И действительно столкнулся с тем, мы были в Махачкале, что чуть ли не каждый второй что-то про них слышал. Ну, я уж там не говорю про то, что кто-то там мог даже их родственником оказаться. Ну, отношение к ним там было в целом очень неплохое. Про них действительно говорили, что это меценаты, они про свой регион не забыли, они его всегда поддерживали финансово. Ну вот, наверное, людям в этом смысле можно верить. Хотя вот хочу повториться, что их бизнес-путь, он, конечно, был, мягко говоря, тернистый. Они свои активы просто, можно сказать, выцарапливали в свое время, потому что они же были в той волне бизнесменов, которым приходилось делить то, что уже осталось. Они не попали в ту огромную дележку 90-х, там, с которых весь наш сейчас топ Forbes, там, Дерипаска, не знаю, Абрамович, вот эти все суперизвестные фамилии. На их долю что-то осталось, но не так много. Ну, вот они из этого, тем не менее, сколотили бизнес разными способами, это делали, в том числе задействовали админресурсы.
Ну, холодно, их бизнес-история звучит следующим образом. Торговали, чем могли, включая нефть, не только электронику продавали, а потом стали подрядчиком одной из нефтяных компаний, российских, крупных, естественно, государственных, ну, в общем, транснефти, да. И после этого, освоив вот эти навыки, как это поделикатнее-то сказать, освоение бюджета в хорошем смысле, работы в качестве инфраструктурного подрядчика, вошли в бизнес и портовый. Там было два порта, но основной был Новороссийский, да, они потом и владели им тоже. Административный ресурс, в чем состояло участие этого фактора? В том, что они получали как раз подряды?
Не, ну, административный ресурс, как правило, под этим подразумевают какие-то контакты. Ну, то есть ты с кем-то общаешься, и потом у тебя, благодаря этим отношениям, вероятно, как-то все складывается дальше в бизнесе, в жизни и во всем остальном. Как ты правильно сказал, действительно, у них, в общем, первый взлет произошел, когда они стыковались с госкомпанией «Транснефть». Они как раз для них строили порт под Санкт-Петербургом и в итоге сдружились, в общем, там с тогдашним главой «Транснефти» Вайнштоком. И плотно сели на подряды транснефти. В общем-то, это их был такой первый существенный капитал. А затем, если дальше, так сказать, двигаться по каким-то их возможным связям и так далее, то, в общем-то, они со студенчества, как ты тоже правильно говоришь, занимались бизнесом, и во многом вот эти вот студенческие их контакты, как говорят, привели к тому, что они оказались там в списке Forbes и вообще стали такими великими. Точнее, конкретно Зиевудин, младший брат, был однокурсником Аркадия Дворковича, такой небезызвестный персонаж, в общем-то, соратник и помощник Дмитрия Медведева и при его президентстве, и в дальнейшем вице-премьер, когда Медведев после той самой рокировки стал премьер-министром. Как раз это знакомство в некотором смысле объясняет тот взлет, о котором ты с самого начала говорил, который пришелся на конец 2000-х, начало 2010-х годов у братьев Магомедовых.
Прям реклама эконом-фака МГУ. ты, поступая на экономический факультет Московского государственного университета, приобретаешь ценные знакомства. Хорошо, вот это само дело, начавшееся в 2018 году, в прессе есть характеристики довольно прямые, что это борьба с окружением президента Медведева. Ты также расцениваешь это дело?
Ну, как сейчас модно говорить, не все, наверное, так однозначно, ну, точнее, не все так прямолинейно, на мой взгляд. Потому что вряд ли это дело, его источник, это было исключительно желание как-то побороть Медведева и его какое-то окружение. Ну, потому что, чего говорить, в 2018 году Дмитрий Медведев выбрал свой путь, там как-то окуклился, и, наверное, в целом бороться с ним там или с его людьми не то чтобы было какое-то там важное, эффективное занятие. Другой вопрос то, что при нем действительно какая-то поляна была переделена там, в пользу определенных людей, среди которых, очевидно, были и братья Магомедовы. А к 2018 году, когда произошел арест братьев, ситуация уже была совершенно иная. Как ты помнишь, были санкции и многие ограничения. В основном они касались людей из окружения Путина, которые, в общем-то, всегда считались у нас, так сказать, бизнес-элитой. И им нужно было, ну, как-то себя подпитывать. И, вероятно, они обратили свое внимание на тот бизнес, который находится под там, людьми, связанными с Медведевым. Исторически так произошло. И им заинтересовались. Но тоже хочу сказать то, что там, желание захватить бизнес Магомедовых, наверное, было не единственным позывом. В общем-то, у них была уже огромная куча проблем к тому времени. Они всегда строили свой бизнес на сотрудничестве с государством. Ну вот, как мы с тобой говорили, собственно, начали с госкомпании «Транснефть», и потом дальше, в общем, набирали себе и активы в государственных компаниях, и на господрядах много работали. Ну и, в общем, это их и, можно сказать, что погубило, потому что все инкриминируемые им преступления, там, для хищения на 11 миллиардов рублей, они все связаны с работой на государство, естественно. Они работали с государством, они много, ну, в частности, из Евудин, ссорились и с чиновниками, и там с бизнесом тоже около государственным. На них набралось большое количество папочек, так называемых, и много было недовольных. Ну, а, так сказать, вишенка на торте, опять-таки, ну, вот как говорят, и это, наверное, скоро с моим ощущением того, как развивались события, была торговля за как раз Новороссийский порт. Это, в общем-то, жемчужина в их холдинге, который они тоже владели с «Транснефтью». Ну, то есть после порта в Питере они получили еще и владение вот этот Новороссийский порт. И там регулярно происходили конфликты между представителями Магомедовых и «Транснефти». И в конце концов они договорились о том, что они его продадут. Проблема была, как обычно, в деньгах. Магомедовы, ну, в частности, как говорят, Зайбудин Магомедов, потому что он отвечал за бизнес, просили одну сумму, как говорят, больше миллиарда долларов за свои акции. А «Транснефть» говорила: нет, мы вам заплатим там 700 миллионов, и давайте разойдемся. Так вот, любопытный факт, я там перед нашей беседой как-то освежил в памяти события, что буквально чуть ли не день в день ареста Магомедовых глава «Транснефти» Токарев встречался с Путиным. Как раз, как говорили, в том числе обсуждал сделку. Ну, то есть такая как бы цепь событий, которая, в общем, говорит о том, что, ну, вероятно, действительно, вот это бодание вокруг Новороссийского порта, оно было вот уже все последней каплей, и чаша терпения была переполнена.
Я записал твои слова про поляну, которая была переделана, про то, что санкции и пирог уменьшился, и что связь с государством и конфликты по поводу активов и денег около государственных — это существенная часть этого дела. Но все-таки можно я попробую продолжить гнуть вот эту линию про Медведева окружение и про потерю позиций? Потому что в марте 18-го были задержаны Магомедовы, а спустя год — весной 19-го был Абызов задержан, министр, бывший министр открытого правительства, очень медведевская, да, формулировка, тоже человек с хорошими связями с Дмитрием Анатольевичем и, по версии следствия, расхититель 4 миллиардов рублей. В общем-то, там цифры, фигурирующие в деле Абызова и в деле Магомедовых, одного порядка. Все время хочется поймать себя на мысли, что все-таки это какая-то кампания против Медведева в том числе, и пытаешься, опять же, вспоминая, что он сидел до 20-го, да, года, года в премьерском кресле, понять, как он себя чувствовал, наблюдая вот это, что происходит с его соратниками, близкими ему, в том числе и по каким-то бизнес, возможно, да, интересам людьми, и что он не мог не чувствовать, как почва уходит из-под ног. Вот эта логика, что это было ослабление Медведева, она тебе все-таки совсем не близка?
Нет, почему? Наверняка это тоже справедливо, так сказать. Кстати, любопытный момент, что арестовали Магомедовых буквально спустя, по-моему, несколько дней после дня рождения Дворковича, который у него 26 марта. И, собственно, на нем как раз Яудин Магомедов, как мне рассказывали, там радостно его отгулял, какие-то тосты там рассказывал и все прочее. А Бызова спустя год арестовали буквально день в день с днем рождения Дворковича. Причем он, видимо, подозревал то, что против него что-то готовится, и, по-моему, летел в Италию, что ли. В общем, был где-то за границей. И там ходил какой-то слух о том, что его пригласили как раз на день рождения Дворковича, причем там чуть ли не гарантом того, что все будет в порядке, выступал Чубайс. Ну, в общем, в итоге все оказалось не очень в порядке, что тоже говорит о том, что, ну да, видимо, была какая-то вот такая запланированная атака, что ли, на такое либеральное крыло, мол, показать им, где их место. Безусловно, я думаю, Медведев себя чувствовал очень неприятно, очень дискомфортно ему было, когда круг, так сказать, сужается вокруг него. Но в целом что? Ну, отыгранная фигура, ну, отыгранная на тот момент. Сейчас, как мы видим, он, конечно, решил, видимо, реабилитироваться. Не знаю, во что это выльется, будем смотреть. Но вот либеральные представители экономического блока, они, конечно, были в шоке там, от того, что происходит, к тому же, то, что инкриминировалось и Магомедовым, и Абызову, я так понимаю, ну, в общем, можно предъявить кому угодно из списка, не знаю, там, 100 богатейших бизнесменов вообще как нечего делать, вообще без проблем. В общем, всем было неприятно, дискомфортно, а сейчас, когда Магомедовы получили реальные сроки, там, почти под 20 лет, всем стало еще более дискомфортно, что уж тут.
Да, ты сказал «отыгранная фигура», и я вдруг так факультативно решил заметить, что Аркадий Тодоворкович, которого мы тут поминали уже пару раз, хорошо сыграл свою партию, прости меня за эти каламбуры, он же президент Международной шахматной федерации ФИДЕ, и в начале войны еще высказался против войны. В общем, человек ушел, видимо, с выигрышем, и никакие санкции ему, скорее всего, не грозят. В общем, лучше многих разыграл свои фигуры, свою комбинацию. Давай поговорим про Медведевский круг, кто в нем состоит и можно ли условно разделить его на три части. Ну, то есть первый, самый ближний по радиусу кружок внутри этого большого круга — это, собственно, активы Медведева, его бывшие сокурсники, ближайшие сторонники, родня, родня жены, вся вот эта утино-навальновская история про Димона. Второй контур — это новые люди, которые вознеслись и заработали при президентстве Медведева и частично его премьерстве, те же Магомедовы. А третья часть — это хорошо известный нам еще по 90-м лица, но наладившие с Медведевым контакт, как бы поддержавшие его, его президентство, его правление, поверившие в него во второй срок, в постепенный уход Путина, может быть, на почетную богатую пенсию. И тут хочется назвать Виксельберга, Керимова, Дерипаску, быть может. Хотя вот в этот момент у меня прям сильно начинает размываться фокус. Выручай меня, пожалуйста, кто тут на этой доске с прикнопленными фотографиями, как в фильмах, и протянутыми от одного к другому красными веревочками, находится?
Ну, если мы абстрагируемся вот от того первого круга, про который ты сказал, там, где какие-то фонды, однокурсники и прочие утки, то, наверное, ну, если мы будем говорить конкретно про бизнесменов, есть какое-то количество предпринимателей, которые действительно считаются там близкими к Медведеву. И вот ты упомянул, например, Керимова как человека, который уже в каком-то другом эшелоне находится. Ну, на самом деле, вот он именно при Медведеве получил достаточно серьезный актив «Уралкалий». И тоже, как потом оказалось, не без участия и Медведева, ну, якобы. Ну, есть Владимир Евтушенков, тоже, собственно, старая гвардия, который бизнес там сколотил состояние еще до президентства Медведева, но при нем он, в общем, сильно нарастил присутствие в нефтянке, ну, та самая Башнефть, которая потом плохо откликнулась как ему, так и вот министру Улюкаеву, который, в общем-то, за это, как считается, отсидел там больше 5 лет и в мае вышел на волю. Есть такой Игорь Юсуфов, это бывший министр энергетики, который, к как чиновник вроде бы сильно не заметен, но у него вот крупный бизнес, который в основном там лично у него не оформлен, но он является членом списка Forbes, у него миллиардное состояние. Он как раз при Медведеве, ну точнее там его, по-моему, сын формально, он занял серьезные позиции в финансах, получил акции Банка Москвы. В Телекоме у него была какая-то перспективная компания, там, которая чуть ли не хотела там бороться с вот этой большой тройкой наших операторов. Ну, Виксельберг, и ты его упомянул, наверное, отчасти да, потому что он там занимался Сколково, как-то в эту историю поверил. Может быть, это ему нужно было для подпитки какой-то там административной самого себя. Чем они руководствовались, когда обращались к Медведеву и, там, не знаю, в общем, как-то задействовали свои связи во время его президентства и руководства? Наверное, тут все довольно просто. Если у тебя дачи не было в кооперативе «Озеро», и ты там дзюдо не занимался вместе с Путиным, ну, надо какие-то другие включать рычаги, иначе тебя эти дзюдоисты и кооператоры, ну, там, контракупят уже до конца. Ну, то есть нужно как-то максимально всеми руками эти сжимающие вокруг тебя стены пытаться удерживать. Ну, вот появился Медведев, ну, попробуй с ним наладить контакт. Но в целом надо сказать, что вот все перечисленные, так или иначе, свои активы, приобретенные в период Медведевского вот этого, не знаю, рассвета или как это назвать, ну, вот его президентства, они их все растеряли. У кого-то их отобрали, не обязательно именно ну, там, каким-то рейдерским способом, но они все от этих активов избавились. То есть сказать, что они на какой-то долгий срок получили преимущество от времен президентства Медведева, наверное, скорее нет, чем да.
А что было положено по чину этим сторонникам Медведева? Взять то, что плохо лежало, что еще не успели в тот момент разобрать тогда старшие товарищи, чтобы не быть голословным, можно привести примеры. Ты вспоминал историю с Уралкалием. Мне, как пермяку, и я тогда жил в Пермском крае, эта история особенно близка. Слушателям могу сказать, что, так утрируя, огрубляя, владел Уралкалием, пермский олигарх из 90-х, его пакет ушел более серьезным людям, потому что, ну, такой был у него масштаб у этого предприятия и остается буквально мировой. От поставок Уралкалия зависит производство продовольствия во всем мире. Это одно из редких предприятий, поставляющих минеральные удобрения на мировой рынок. Так просто устроен этот ресурс сам по себе. То же самое можно сказать про Башнефть, которую в конце 2000-х оставили Рахимовы, тоже, в общем, местные бароны, сходившие тогда с исторической сцены. И ты про это говорил, и про Евтушенкова, как это ему откликнулось потом. Плюс была история со связью, ты упоминал, с диапазонами. Плюс агрорынок тогда, после проведенных структурных реформ, стал расти. Все это, на мой скромный вкус, выглядело как дележом пирожных в кондитерской, в которой основной пирог уже поделен и роздан. Ну вот есть еще сладенькое, можете забрать то, что сверху лежит, какие-то новые рынки, что-то недобранное. Это вот примерно такой был простор у медведевских?
Ну, я думаю, да. Ну, а что еще делать? Понятно то, что Медведев был переходной фигурой вне зависимости от надежд там, и чаяний и этих конкретных бизнесменов, и там, не знаю, какой-то части населения. Как будто бы все было более-менее понятно с его статусом, в том смысле, что все равно он просто здесь для того, чтобы место теплым оставалось, а потом на него снова присел Путин. И, в общем-то, та участь, которая постигла вот эти активы, в общем-то, не маленькие, которые ты перечислил, она тоже, наверное, говорит о том, что сильно надеяться на Медведева как на защитника там, каких-то интересов и так далее, на соратника, ну, в общем-то, не приходилось и не приходится. Причем там тоже любопытный момент. Те самые Юсуповы, про которых тоже вот я говорил, отмечал, там была сделка с Банком Москвы, Телеком, частоты. Там же был скандал, связанный с тем, что Андрей Бородин, который как раз продавал свои акции Юсуповым, в итоге сбежавший в Англию и там он до сих пор прячется, он дал тогда скандальное интервью газете «Ведомости», в котором, значит, сообщил, что, собственно, Юсуповы, которые у него покупают пакет акций, они действуют в интересах Медведева. Ну, то есть прямым текстом это заявил. Естественно, все потом, ну, все, имеется в виду Медведев и Юсуповы, они это отрицали. Но я это к тому, что довольно сложно понять, какая конкретно выгода была там у того же самого Медведева, допустим, от передачи или обогащения каких-то вот людей, которые считаются вхожими в его круг, А вот периодически все-таки этот ссор из избы, ну, дает нам понять, что все хотят тоже быть богатыми, обеспеченными, вне зависимости от того, являются ли они там чиновниками или там бизнесменами. В общем, все работают на свой карман.
Подводя итог, я записал эти слова, обещал тебе их припомнить, про поляну была поделена, в условиях санкций это обострилось, и связь с государством, и конфликты, которые там происходят, ну вот на примере братьев Магомедовых, это, в общем, и могло определить их судьбу, но хочется у тебя уточнить, как тебе кажется, тот круг, который сформировался вокруг президентства Медведева, было это своего рода партией? Ну вот как в монархии, когда вокруг наследника объединяются недовольные. Как, собственно, в конце нулевых и начале десятых, когда мы видели образование вокруг Медведева этого круга, можно было подумать, что формируется, если не конкурирующая, то альтернативная путинская группа. И это создает, собственно, некоторый такой плюрализм. Могло ли это восприниматься, собственно, как опасность? И именно поэтому они из каких-то корыстных соображений у них забрали все эти активы. Ну, то есть опасность для системы представлял сам по себе вот этот президент Медведев. Президентство все равно статус, и этот образовавшийся круг. Не должно быть такого, должна быть большая унификация. Не кажется ли тебе, что все-таки тут не деньги, а это особое возвышение третьего президента Российской Федерации было принципиальной вещью?
Я думаю, тут какой-то коктейль, винегрет, компот, там, и как он там говорил, я уже забыл. Ну, то есть, очевидно, что нынешний наш, как этот, главнокомандующий, он, в общем, страдает паранойей. И все люди из его окружения тоже, в общем, с одной стороны, ей подвержены, а с другой стороны, ее помогают разжигать в своем же в этом кругу. И понятно, что когда там близился день рокировки, те, кто хорошо жил при Медведеве, начали справедливо подозревать, что вот эта хорошая жизнь, она, скорее всего, закончится. И, ну, я не думаю, что дело в том, что они какую-то там себе альтернативную реальность рисовали. Ну, по крайней мере, большая их часть. Наверное, кто-то и рисовал. Но я склонен предполагать, что все-таки в основном люди, которые из крупного бизнеса, они больше про свой карман. Они просто, скорее всего, переживали, что действительно останутся без активов. Там же есть вот эта байка про то, что собралось какое-то количество бизнесменов, причем в основном дагестанского происхождения, которые как-то пытались убедить Медведева, что ему не стоит кресло, значит, передавать Путину, а оставаться там на второй срок, еще что-то там предпринимать. Ну, очевидно, что такие байки, они там только отчасти байки. Наверное, подобные переговоры, ну, я себе вполне могу представить, что они происходили, и что-то из этого утекало. Ну, а раз это утекает, то, естественно, паранойя только разжигается. И, во-первых, таких людей, которые себе позволяют подговаривать Медведева, нужно наказать. Во-вторых, нужно самому Медведеву, ну, там, наверняка указать его место. А в-третьих, нужно еще всем остальным, чтобы неповадно было, показать, что такая модель поведения, она всегда будет наказана, и возмездие все равно произойдет. И вот, кстати, если возвращаться к Магомедовым, то я просто помню, что многие недоумевали, ну вот из моих собеседников, из бизнеса, я сам деловой журналистикой занимаюсь, они не понимали вот откровенно, за что их вообще сажают. Ну потому что, как я говорил, те схемы, которые инкриминируются, ну за которые их уже, в общем-то, посадили, они используются всеми. Ну там можно, так сказать, ай-яй-яй сделать, там, ну посадить, там, как у Люкаева на 5 лет, потом выпустить, все, значит, успокоился. Тут им прям 20 лет. Просто, видимо, ситуация настолько поменялась, что сейчас, ну, я как бы не оракул, я действительно больше как-то про деловую журналистику, про факты, но вот если действительно подводить итог какой-то, то, в общем-то, вариантов теперь только два. Либо ты 100% лоялен и беспрекословно исполняешь все, что тебе говорят, ну, как в частности с Магомедовыми, там продаешь актив за ту сумму, которую тебе сказали, не торгуясь, а то еще лучше просто так отдаешь, потому что сейчас вообще времена у нас другие настали, там как модернизационная экономика и так далее. Ну, либо в тюрьму. В общем-то, третьего не дано. Ну, вот такой, наверное, посыл.
Третьего не дано, если ты не Дворкович.
Ну, а что Дворкович? Ну, Дворкович, его судьба на самом деле вообще непонятна. Ну, то есть с чем он остался, и вообще с чем-то ли он остался, ну, по крайней мере, на свободе. Это по нынешним временам уже неплохо.
Спасибо большое.
Спасибо.
Это был Сергей Титов, журналист издания «Проект». Круг «Медузы», группа ее поддержки, но точно не клиентелла и вряд ли партия. Люди, которые поддерживают наше издание своими деньгами. Если вы хотите стать частью этого сообщества, можно зайти на страницу save.meduza.io или support.meduza.io. Форма оплаты и инструкция, как это сделать, там. Время ваших писем, давайте коротко взглянем на два, и на одном я остановился бы обстоятельнее, оно меня вдохновило и поразило. Владимир предложил сделать выпуск про кремлеботов, потому что он окунулся в комментарии в большом проимпериалистическом, назову его так, паблике, и его поразило, что там люди пишут, он задается вопросом, живые ли они, в себе ли они, и если они пытаются каким-то образом власть поддержать, то своими словами неужели они наоборот ее не дискредитируют? Ой, дорогой Владимир, вообще наплевать на них. Давайте не будем, пожалуйста, наделять демонов из интернета душой. Пусть копошатся там как-то сами, где хотят. К чему приподнимать этот камень, под которым они шевелятся? Вы же не хотите давать им силу живых людей. Пусть они там упырятся как-то сами. Евгений предложил сделать выпуск про рынок труда в IT, как там все аномально для современной России благополучно. И есть в письме Евгения одна отличная идея, которую я предложил коллегам из пишущей части редакции превратить в статью, но не скажу, что это за идея. Давайте, Евгений, поинтригуем слушателей и читателей, когда материал выйдет, я обращу на него внимание, что это была поданная вами тема. Арсений написал то самое письмо, на котором я хотел бы остановиться подробнее. Читаю его. Я из России. В этом году, чтобы отвлечься от плохих новостей, на фоне кризиса среднего возраста решил заняться давно откладываемым делом, своей генеалогией. При копании вглубь я быстро уперся в пожар в местной церкви в 19 веке, при котором сгорели именно те документы, которые могли бы пролить свет на недостающие детали биографии моих предков. Тем не менее, увлекшись, я стал копать вширь, вносить в свою форму родственников моих современников. И так добрался до своих киевских родственников. Я знал, что где-то там есть родня, но мама и другие близкие давно утратили все контакты, поскольку родственники, которые нас связывали, давно умерли. Но мне почему-то было важно найти их именно сейчас. Удалось найти в соцсетях своего двоюродного дядю, уже 10 лет на свою страницу не заходившего, но в друзьях нашел однофамильцев, из них одна девушка прекратила активность совсем недавно. Там я выяснил, что мы коллеги, и я смог найти ее на фрилансерском сайте, где уже были указаны нормальные контакты. В общем, связаться удалось, и девушка действительно оказалась дальней родственницей, троюродной сестрой. Сначала общение было настороженное, как она призналась, так со всеми контактами отсюда, то есть из России. Но я смог убедить ее, что ни я, ни мои близкие родственники войну не поддерживаем. Так что, в общем-то, сейчас отношения хоть и по переписке, но достаточно хорошие. И даже, наверное, не за счет родства, а за счет, как оказалось, близких интересов. Но мне все равно от чего-то тяжело. Я не знаю, нужно ли мне начинать диалог, о чем говорить, о чем наоборот говорить не нужно. Хочется чем-то помочь, но не знаю, как это возможно. Часто думаю, а можем ли мы когда-нибудь встретиться вживую? Так вот, возможно, был бы интересен такой подкаст, как общаться людям с разных сторон. Ведь родственников в Украине имеет немало россиян. Есть, дорогой Арсений, у коллег такой подкаст, так что мы на эту поляну заходить не будем, но не могу не отметить, насколько восхитительная у вас история, очень добрая, вдохновляющая, и спасибо вам огромное, что поделились ей, потому что она вселяет веру в то, что все мы люди, и все мы можем договориться отнестись друг к другу по-человечески. Не знаю, меня приятно удивило ваше послание. Спасибо еще раз вам за него. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Спасибо за послание, спасибо за пожертвования, спасибо за внимание и до встречи.